Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с виолончелисткой Софией Шапиро. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи беседа священника Константина Кравцова с поэтом Александром Барашиным. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Вся история Церкви Христовой свидетельствует о том, что единственный путь для спасения человеческой души есть, возможно, совершенное познание Христа, и через это познание — зарождение и возрастание к Нему любви. Эта любовь должна быть горяча, как огонь, должна попалять все другие земные пристрастия, должна руководить человеком во всей его жизни, в мыслях, словах и поступках. И чем горячее будет эта любовь, тем больше радости она принесет душе человеческой. Полюбивший так Христа не может не последовать за Ним, поняв, что это является единственным правильным путем и единственной целью жизни всякого христианина. Отец Александр Ельчининов так пишет в одном из своих писем. «Я думаю, в основе твоих душевных недомоганий лежат две причины. Во-первых, чрезмерная занятость собой и, как результат, малая занятость окружающими. И, во-вторых, малая любовь ко Христу. Эта любовь есть основа и корень всякой духовной жизни и силы, и ее нужно в себе растить и воспитывать. Начни хоть с такой неотразимой мысли, что прекраснее Христа не было никогда ничего во всю человеческую историю. Если ты возьмешь всех Наполеонов, Цезарей, Александров, всех гениев и вождей человечества, во всех ты найдешь пятна, нечистоту. И только в кротком сыне Марии ты увидишь все прекрасное, все желанное, о чем когда-либо грезило человечество». Всматриваться в этот образ, выяснять и углублять его в себе, жить мыслью о нем, отдавать ему свое сердце — это и есть жизнь христианина. Если это есть, тогда и полная тишина сердечная. Тот мир, о котором говорил святой Исаак Сирин. «Умирись с собой, и умирятся с тобой небо и земля».
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. И сегодня мы беседуем, это уже наша вторая беседа, с замечательным музыкантом, с виолончелисткой Сонечкой Шапиро. Здравствуйте, Соня.
Здравствуйте.
Соня, скажите, сегодняшний небольшой, можно сказать, домашний концерт, он прозвучал в стенах нашей гимназии православной, и в основном слушателями аудитории были дети. Но музыка, как всегда, у вас, она очень серьезная, она очень глубокая, она сложная. И меня, конечно, порадовало, что мы наших детей православных пытаемся все время поднимать по максимуму высокую планку. Это дает большой задел на будущее. Но лучше вы сами скажите, вот на сей раз, как вы подбирали репертуар, чем вы руководствовались? Почему вот на сегодняшний день вам хочется играть именно это?
Хотелось бы действительно сказать, что была у меня мысль о том, что я напугаю ребятишек. Как-то я не очень знала, какого примерно они будут возраста. Но все-таки я рискнула и принесла достаточно взрослую программу. Да и, в общем-то, о чем я не пожалела потом. Потому что дети, должна сказать, очень редко бывает, что они так хорошо слушают, вот как сегодня. И, опять же, хотелось пообщаться с ними, хотелось им объяснить, как в сюитах Баха мы каждый танец разбирали, об этом разговаривали. Также и в испанской сюите. И этот репертуар очень удобен. Почему? Потому что сюита, сам жанр, состоит из нескольких небольших пьесок или танцев. Ну и также у нас было две миниатюры с фортепиано, тоже достаточно не загружающие детей. Поэтому слушалось это удобно, и мне было приятно их играть, в общем-то, и отдыхать, и разговаривать с детьми.
Ну, надо сказать, что дети были подготовлены, потому что в гимназии часто проводятся концерты, и музыкальные занятия у них очень серьезные. И даже при всем при этом, мне кажется, этот концерт им запомнится.
Я очень надеюсь. Во всяком случае, мне также хотелось показать возможности инструмента, потому что, конечно, многие сейчас, ну, почти каждый человек знает, что для виолончели есть сольные произведения сюиты Баха. Это, в принципе, ни для кого не секрет. Но также вот у меня была испанская сюита композитора Гаспара Кассадо, которая открывает еще больше возможностей виолончели, потому что все-таки Бах – вот это личность такого масштаба, что когда мы выиграем, в первую очередь должны думать о композиторе.
И о композиторе, о наполнении, да?
Да, вообще? То есть это целый космос, вот это целый мир, это Бах, его недавно называют пятым евангелистом. То есть и масштаб вообще этой личности, он, конечно, все поглощает, но при этом также раскрывает как раз эту виолончель, ну, если через себя эту музыку пропускать, потому что, к сожалению, не все до конца это понимают, и тоже, как бы, как Бах говорил, что его музыка – это разговор двух умных людей, то, в общем-то, для детей, может быть, это будет сложновато. Но мне захотелось сыграть это достаточно свободно, и объяснив также детям, какие были танцы, каких народов, чтобы они подумали о языках, и чтобы у них сложилась такая достаточно точная ассоциация об этих танцах.
Сонечка, не могу не спросить, еще памятуя прошлую нашу передачу, вы сказали в ней о том, что мы сейчас еще вернемся к тому, что вы продолжаете свое обучение в Италии, что у нас сейчас современные музыканты играют Баха по-другому. То есть вас больше интересовал другой принцип подачи вот Баха, тот, наверное, каким вы занимаетесь вот со своим педагогом. Вот объясните разницу, мне это очень интересно и важно. В чем отличие и как можно по-разному исполнять Баха, в чем оно принципиально? Даже если это будет технически специфично, но все-таки интересно.
Да, конечно, техника, она особенно в Бахе передает все. То есть характер – это техника, другая техника – звукоизвлечения. Вот дети видели, что я, например, на Бахе убирала шпиль пониже. Почему? Потому что в те времена виолончель держали без шпиля, то есть как виола да гамба также. И она была более вертикально наклонена, а не горизонтально. То есть что это дает? Это дает более камерный звук, в отличие от горизонтального, то есть это более длинный шпиль, горизонтальное положение, так сказать, пологое виолончели, это направлено вверх и дает больше звука. Здесь же более камерно, более интимно все. И что касается, опять же, разницы, вот о которой вы сейчас говорили, то, конечно, я надеюсь, что сейчас и в России тоже вот к этому идет тенденция к большей свободе. Ну, просто играть от души эту музыку, через сердце пропускать, и тогда все становится ясно. Но что касается работы с педагогом, то, опять же, в магистратуре уже нет такой конкретной работы, что там играй вот таким смычком, или, опять же, что касается шпиля, мы, в общем-то...
Вы свободны уже, да, в этом смысле?
Да, она мне говорит, ну, ты попробуй, посмотри, может быть, так тебе будет легче. Ты попробуй вот расслабить кисть. И вот так направляет меня. А опять же, потом говорит, ну, посмотри, дала мне задание, говорит, посмотри в Ютубе 10 исполнений Баха, разных исполнителей, ну, которые тебе нравятся. Вот я посмотрела и составила для себя такой даже доклад, то есть я написала характерности исполнения каждого произведения, то есть каждого танца из этой сюиты. Потом, естественно, я взяла редакцию Анары Бильсма, это тоже очень помогает в плане музыкальном. А потом уже как бы дело за малым, потому что когда один раз ты выучил это, ты играешь просто от души. В общем, я прослушала Жаклин Дюпре, Ростроповича, Йо-Йо Ма, Пьера Фурнье.
И кто тебе ближе оказался всех? Или можно было отбирать у одного исполнителя, у другого что-то очень полезное?
Да, я в основном отбирала. Конечно, мне очень близок Анар Бильзова, но там были записи, где он достаточно в преклонных годах и играет, естественно, медленнее. Но, тем не менее, как-то послушая всех, потом понимаешь себя, как ты хотел бы это сыграть. Потому что о этих виолончелистах, ну, знаешь вообще о них как о личностях, и понимаешь, почему они играют так, а не иначе. Поэтому уже начинаешь думать о том, как ты будешь играть. И мне мой педагог, она говорила, что ты хочешь играть Баха как все? Нет, говорит, я тоже не хочу, чтобы ты играла Баха как все. Она мне говорила там, ну я вот думаю, что для тебя лучше так. И она мне советовала также делать всякие украшения там в музыке, то есть, которые допускаются, в принципе, допускаются в музыке той эпохи барочной. Ну, как-то так меня направляла, и потом вот... в нечто такое все это вылилось. Но, во всяком случае, сейчас, я не знаю, меня может кто-то раскритиковать, что я там играю, может быть, не в стиле, как-то недостаточно строго, может, где-то слишком строго, где-то слишком свободно. Но я чувствую как бы себя в этой музыке, я передаю вот от себя. И я думаю, что, наверное, как для себя играю, наверное, Бах тоже писал так, как для себя лично. А потом уже каждый по-своему.
Каждый наполнял уже своим, так сказать, представлением и чувством. Ну, а что, действительно, у нас какие-то существовали и существуют жесткие музыкальные каноны в исполнении Баха, которые обычно не переступались? Я не говорю о какой-то музыкальной там развязности, а вот о свободе и о проявлении свободы в лучшем в смысле этого слова, на большой высоте. Все-таки существовали эти рамки, да?
Да, но я думаю, что это не только в России, это везде существует, и существуют такими тусовками, так называемыми, потому что есть, например, как минимум там 40 редакций сюит Баха, то есть это вообще глобально просто. И вот кто-то там, какой-то педагог, какой-то музыкант признает только вот эту редакцию, кто-то там другую. Вот мой педагог, я не хочу сказать, что она всем дает редакцию Анар Бильсма играть. Она просто каждого направляет, во-первых, говорит, тебе это полезно там для каких-то технических навыков, но также это можно вот каким-то образом окрасить. Потому что у меня был момент, когда она мне вот сказала, ну все, ты выучила сейчас эту сложную редакцию, а теперь можешь играть, так как было там написано в другой, более легкой, например, по Петерсу. И я говорю, а я не хочу. Я уже привыкла, и мне сложнее даже играть более легкий.
Упрощенный вариант?
Да, да, потому что в музыкальном плане это по-другому. Там сложнее выразиться с точки зрения музыкального. Возможно, технически это проще. Технически можно с листа все сыграть сходу и в темпе. Но мне хотелось чего-то большего. Я хотела бы и другие сюиты освоить тоже в этой технике, вот так вот проделать большую работу и действительно потом уже, выходя на сцену, не иметь никаких сомнений. Вот.
То есть проделана такая работа, что тебе есть что сказать даже на упреки, но внутренне для себя самой. То есть у тебя это оправдано внутренне, глубоко проработано. Да. Это не какие-то импульсы там, да, вот увлекся, захотел.
Да.
Это даже потому, что ты рассказываешь это очень серьезно и глубоко.
То есть это я знаю, что я не копирую. Это очень важно, что действительно есть что сказать. Понравится кому-то, не понравится, но, опять же, 40 редакций. То есть столько вкусов, это дело вкуса уже. Мне так кажется, я, например, опять же, слушаю вот эти 10 исполнителей, они все по-разному играют, у меня не было упреков там, кому-то, а что-то мне было ближе. Нет, я понимаю, что вот он играет, вот он личность, вот он такой, вот Миша Майский, вот он играет вот таким образом. Я по-другому буду играть, не потому что мне это не нравится, потому что это
я другая.
Не я, да, это буду уже не я.
Если можешь еще вкратце, каким образом ты детям пыталась объяснить по поводу этих танцев, чтобы их правильно направить ассоциативно? Это очень коротко.
Да, да, конечно. Ну, что первая часть у нас прелюдия, то есть не танец, это настройка тональности. Фактически эта пьеса вводит нас в тональность. Самой сюиты в соль мажор. Ну и, в общем-то, второй танец у нас «Алеманда». Он достаточно свободный, все времена был, можно сказать, уже почти не танцевался, но это был свободный стиль, это был немецкий танец. Я, опять же, когда работала, я также и детям это объясняла, что представляла немецкий язык, вот как говорят на немецком, поскольку Бах говорил, что музыка – это разговор, ну и в то же время это танец, конечно, вот это все в совокупности, и вот это «Алеманда». Дальше танец куранта, что означает бег французский. Опять же, французский язык, он более легкий, более такой шуршащий. Ну и техника, и вот эта прыжковость этого танца, это все с языком опять связывается. Ну дальше сарабанда, то, что рассказал про похоронный танец, медленный. Но изначально, оказывается, это был быстрый испанский танец. Вот так, каким-то образом он потом...
Преобразовался.
Да, преобразовался в такой похоронный танец. в мажоре. И, в общем-то, очень интересно было детям, как вот это похоронный танец в мажоре. Но, тем не менее, когда слышишь эту музыку, все понятно. Там уже без слов как бы, и даже ничего не надо говорить, чтобы не испортить впечатление. Дальше идет минуэт, который состоит из двух минуэтов, то есть средняя часть, это, как правило, трио. Потом возвращение к первому минуэту. То есть первый минуэт, второй идет в миноре, он более напевный, более душевный. По темпу немножко садится, вот, а потом уже возвращается в первый минуэт. Ну и последний танец – это жига, танец английских матросов, вот этих здоровых башмаках. Такой немножко задорный, такой пьяненький. Ну, в общем, опять же, ассоциируется, вот когда играешь по свободе немножко, ассоциируется сразу с этими английскими моряками.
Со всеми вытекающими.
Да, то есть я видела улыбки на лицах детей. То есть, в принципе, я рада, потому что...
Как бы, все им было понятно.
Да, им было понятно.
Теперь о этом замечательном испанском композиторе, который составлял как бы вторую часть концерта и который дал возможность как раз выявить все возможности виолончели, потому как сам был виолончелистом. Расскажи, пожалуйста, об этом композиторе поподробнее.
Ну, композитор был из Каталонии, в Барселоне, жил и сам был виолончелистом, опять же, да. Гаспар Касадо его зовут. Музыка начала 20 века, такая видно, что современная. Вот первая часть «Прелюдия фантазии». То есть она тоже как прелюдия. У нас была прелюдия Баха. Потом мы слышали «Прелюдия фантазии» уже совсем другого времени. Но это тоже прелюдия. То есть это с фантазикой, это мечты навеянные, воспоминания о народных мотивах. И они все слышны, и все понятно, потому что Испанию, в принципе, все знают как страну танца, этих бубенцов.
Но здесь нигде так широко не развивается как бы тема «Рваность». Уже другой ритм времени, другой дух времени. Это очень сильно чувствуется. Такое,
такая фантазия. Там одно пересекает другое сразу же. Ну, как мысль. То есть, оно, в принципе, вот он достаточно такой в стиле фэнтези. Так, все очень быстро пересекает. и ближе уже к 21 веку.
Здесь даже какие-то просматриваются музыкальные тенденции, которые потом получили развитие уже у других композиторов вот в наши дни. Это чувствуется сразу, что это близко нам по времени. Но, опять же, это как бы у истоков вот этих перемен.
Да, там вот особенно в фантазии есть элементы импрессионизма, такие достаточно как впечатления о чем-то, какие-то звуки, флажолетов, большое количество аккордов, что дает возможность открыть инструменту, показать его мощь и вообще дать понять, что достаточно автономный инструмент, то есть не нуждается ни в каком аккомпанементе. В принципе, он, будучи прекрасным виолончелистом, мастером, он достаточно большой вклад сделал, что написал это произведение, именно сольное. Ты можешь его играть хоть там на улице, в баре, где-то там в Барселоне. Мне мой педагог опять же говорил, что надо купить билет на выходные и поезжаю в Барселону. Но я обязательно это сделаю. У меня это в планах стоит.
Да, и что станет площадкой, где ты сможешь, так сказать, прочувствовать уже на этой земле эту музыку?
Ну, я думаю, что я, конечно, сначала буду смотреть, приглядываться, постараться понять всю культуру. Вот. А так на площадку... Ну, я уже играла это произведение в Италии, тоже возле какого-то бара, там... Вокруг камни были, арки, вот этот старинный город. И, в общем, как-то меня посадили, кажется, играть. Короче, села на стульчик, сыграл. Вот, ну,
сама... В Испании уж тем более, и так же, как и в Италии, найдется место на фоне какого-нибудь памятника архитектурного, где тоже дух времени и их национальные особенности очень ярко выражены. Остается пожелать, чтобы это исполнилось. Нам будет интересно потом твои впечатления об Испании.
Вы прослушали первую часть интервью с виолончелисткой Софией Шапиро. В ее исполнении прозвучали фрагменты сюит Иоанна Себастьяна Баха и Гаспара Касадо. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Как это относится к чудесам других религий? Ну и вообще, кстати, на это обращать внимание. Реально православные.
Дело в том, что само чудо, оно как бы ничего не дает. А чудо, оно же никаким образом веру не укрепляет. Существует чудо, как вот человек стал свидетелем чуда. В Зейтуне было чудо в 65-м году, явление там Богородицы на храме. Увидели видение, там десятки тысяч человек. Ну и что, от этого жизнь людей изменилась? Чудо это как бы ничего не значит. Вот мы видим, Господь наш Иисус Христос, конечно, творил чудеса. Но Он творил как бы вынужденно. То есть вот апостолы переправлялись на лодке на другую сторону Генесаретского озера. Он остался один наедине молиться. Потом, когда настала ночь, ему нужно было догнать апостолов. Обходить озеро вокруг он бы не успел. Он тогда пошел по водам прям. Причем, но ему нужно было их достичь. Но он не пошел туда дальше, он в лодку вошел и дальше доплыл с ними. То есть это чудо, оно имело практическое значение. Чисто транспортное. Или там вот болен человек, он его исцелил. Вот слепой, он его попросил, он увидел его состояние души, готовность к этому, он дал ему зрение. Мертвый Лазарь, вот они плачут, он его воскресил. Все имело практическое значение. Вот если он мог это сделать тайно, он делал тайно. Удалялся, всех закрывал, выгонял из дома, и только Петра, Иакова и Иоанна брал с собой, и при них совершал воскрешение. Делать не на показ, не для того, чтобы, потому что, ну, понятно, Господь и сейчас может такие чудеса показать, что вообще все уверуют. Богу нужна любовь. От того, что людей насильно с помощью чуда заставить что-то делать, это же не прибавит им любви. А Богу от нас нужна только любовь, больше ничего. Чудо, оно удивляет человека, но не дает возможности ему полюбить. За чудо, ну вот Арутюн Акопян у нас был такой фокусник, или Игорь Кио, ну их смотрели, хлопали в ладоши, но это не значит, что кто-то любил, что они кого-то там распилили на сцене, там или чего-то. Это, в общем, как бы не значит ничего. А так сверхъестественные вещи бывают, а бывают и ложные чудеса. Вы Библию читали? Помните, как фараоновы волхвы какие чудеса устраивали? Когда еврейский народ хотел покинуть пределы Египта. Мироточение икон, конечно, чудо. Оно необъяснимо с такой естественной точки зрения. Но, с другой стороны, это вещь обыкновенная. Сколько существует в церкви, столько икон и мироточат. Мироточат и головы святых. Вот, например, в Киево-Печерской лавре. Как советская власть кончилась, монастырь стал действовать, головы опять стали мироточить. А когда там был музей, не мироточили. Да, это как бы естественно. Купола обновляются, иконы светлеют. У нас в храме икон 5 мерточило. так сказать, ну, это как бы, ну, икона же святыня, она же должна, так сказать, но все равно от нашей веры зависит наше возрастание. Самое безопасное любые явления такой силы Божией воспринимать с покаянием.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня с благословения нашего главного редактора, отца Андрея, я решил несколько отойти от установленного правила и побеседовать с поэтом, который не является членом церкви. Однако, мне кажется, он очень близок к православию, и об этом говорят его стихи. Александр Бараш — автор трех поэтических книг, к последней из которых мы сейчас и обратимся. Александр, книга, которую я вижу перед собой, называется «Средиземноморская нота», что сразу наводит на воспоминания о парижской ноте. Поэтому первый вопрос мой будет, Татима, ваше отношение и к парижской ноте, и к преемственности поэтической, к русской поэзии. Ну и, соответственно, тут возникает вопрос и об отношении к родине.
Ну, конечно, аллюзия к парижской ноте откровенная. Название носит несколько манифестационный характер. Что касается моего личного отношения к парижской ноте, оно, конечно, весьма трепетное. И в первую очередь Георгию Иванову, который один из наиболее, может быть, таких чистых, экзистенциальных, если можно так выразиться, поэтов. То есть он говорит без всяких экивоков, и без всяких условностей, о том, что, может быть, является одной из главных целей поэзии, по крайней мере, мое восприятие. Вот ты лежишь в больничной палате, ты знаешь, что тебе осталось жить 2 дня, или у тебя серьезная операция. О чем ты думаешь? Что ты говоришь? Вот некий экстремальный момент жизни, последние слова. Он об этом говорит, и это, конечно, очень важно. И вообще, и мне кажется, что и для современной русской поэзии в целом, перестать заниматься условностью, перестать заниматься какими-то внешними вещами поверхностными. Начать по мере сил говорить по существу.
Такой экстремальный момент, он предполагает именно обращение к Богу. То есть человек как бы уже осознавая, что с земным расстается, вольно или невольно думает именно об этом. И вот для меня ваша поэзия интересна именно выраженностью духовного поиска.
Спасибо, да. Что касается средиземноморской ноты, то здесь, на мой взгляд, тут нет прямой преемственности к парижской ноте. Речь идет как бы о неком другом варианте. О чем идет речь? Я русский поэт, живущий в Израиле, в Палестине. Я еврей. Я не принадлежу никакой конфессии. Но я ощущаю в себе, причем я должен подчеркнуть, без каких-либо, без остроты конфликта. Я ощущаю это только как возможности. Как некие роскошные возможности, которые мне даются, я ощущаю в себе одновременно пересечение нескольких линий. Одна линия, поскольку я русский поэт, это, естественно, линия, уходящая корнями. Я надеюсь, что она в целом в русской поэзии разовьется и даст плоды, естественно, в христианство через византийскую традицию, потому что вся понятийная, ментальная, вербальная основа русского языка и русской литературы, естественно, религиозная. Откуда вообще возник язык, возник речь, возникло сознание, далее каким-то образом развиваясь. И именно оказавшись в Палестине, ты как бы возвращаешься к неким тактильным ощущениям своего же языка. Это интереснейшее соединение. Я живу, скажем, в Иерусалиме, и я просто чувствую вот эту метафизическую географию и топографию, из которой произрос тот язык, который мне дан с рождения, тот язык, на котором я говорю, на котором я пишу, и который я по мере своих слабых сил пытаюсь развивать. Это очень сильное, реальное, просто физиологическое ощущение. Долгое время я жил в пригороде Иерусалима. Это просто горная терраса в Иудейских горах. Это просто те самые места, в частности, те места, где жили ранние византийские отшельники. Ну, просто на расстоянии там нескольких сот метров есть пещера, которая по-арабски называется пещера отшельника. Неизвестно, кто там был, но я должен сказать, что вот это поле, некая благодатность, источник, пещера, скамья, вырубленная в скале. и стоит вот на несколько десятков метров, ощутим от поля благодатности. Может быть, там был не один человек, может быть, было несколько отшельников, которые там были. И это совсем рядом, это здесь же. И ты сидишь на той же самой террасе, ты смотришь во свет, и ты ощущаешь, как в тебе твой же русский язык, несмотря на все чудовищные катастрофы и давления, которым он подвергся, скажем, в последние 100 лет, он начинает оживать. И, скажем, я ощущаю, опять же, как тактильную, физиологическую возможность, то, о чем, в частности, пишет Харужи в своем исследовании сихастов. Ну, это, в общем, очевидно и без него, но как бы мне это было, да, как-то совпало с какими-то моими впечатлениями. Какие-то возможности, скажем, лексические, на самом деле, гораздо более широкие. Того, через что может опять выходить русская литература и русский язык на настоящие, подлинные, серьезные вещи. Ну, самое простое, что сейчас мне приходит в голову, ну, вот выражение «умное делание», да, например. И вообще все вещи, касающиеся духовных практик, да. И это уже не просто кальки, скажем, с греческого, а это наше реальное ощущение, данное нам через язык. Одновременно я внутри себя ощущаю ситуацию, которая близка к позднеантичной, которую, в частности, отрабатывал Кавафис, находясь неподалеку, в Александрии. То есть сосуществование пласта христианского, пласта иудейского, пласта языческого. И все это происходит во мне. И все эти соотношения, они совершенно замечательные. Это как невероятно взрывной стереоскопический эффект.
Александр, ну сам ход нашего разговора сейчас нас подвел к тому, чтобы вы что-то прочитали, чтобы проиллюстрировать сказанное вами.
Да, с удовольствием. Ну вот у меня есть цикл, который называется «Посвящение Иоанну Мосху». Одно стихотворение из него я прочитаю. Ну, кто такой Иоанн Мосх, я думаю, не требует специальных объяснений. И здесь это как бы еще одна главка. Некое разыгрывание внутренней ситуации в рассказе. «Блаженной стратегии был пламенный воск. Он пасся в лугах и питался травой. Одежды его была кожа его и жидкие пряди волос». Ему даже нечего было отдать грабителям, если б такие нашлись, лишь только потоки безудержных слез в пустыне по имени плоть. Скончался стратегий, как стебель зачах, душа отлетела пучком из семян, лев вырыл могилу ему в тростниках, и серны, как дети, стояли над ним. Но мне говорили, светлее, чем луч, все в тех же лугах подвизается он, и можно услышать стратегии в плач в анисовых чащах у лавры Фаран. От келий Хузива поднялся я вверх, и что я увидел, не в силах сказать, но с этой поры, как блистающий снег с вершины Хермона, я таю в слезах. И плачем своим я готов напоить и черную сою злоченым крылом, и зайцев, играющих в прятки с орлом, и узких лисиц, и скотов на полях. Когда от Маавы нисходит рассвет, и я от пещеры спускаюсь к воде, навстречу блаженной стратегии бредет с кувшином из света, прижатым к груди.
Мне кажется, на эту поэтику оказывает какое-то влияние гимнография, с которой вы, вероятно, знакомы, да, церковная Византия?
Да, конечно, конечно.
Александр, я хочу вас еще попросить из этого цикла прочитать стихотворение, которое, насколько я помню, последним, заключительным является. Нет, по-моему, то, что идет за ним, вот это, мне кажется, каким-то таким неким итогом.
Да, это стихотворение как раз для меня внутренне соотносится с тем самым местом, которое называется «Пещера отшельника». На этом месте, на самом деле, существует какой-то экуменический монастырь. Это то, что называется «Иоанн в пустыне». Это рядом с Энкеримом, идентифицировано с тем местом, куда, по известным словам, Иоанн уходил, чтобы быть одному. И внутренне она для меня соотносима с этим местом. «Я ушел бы в глухую долину, с горизонтом глядящим во тьму, жил бы в легкой пещере, питаясь своей немотой. Но меня не хватает на то, чтобы быть одному. Я бессмысленно пуст, как сухой водоем. Чтобы заполнить себя, нужно камень с груди отвалить, и откроется ключ над дугою оплывших террас, и горящим лучом прорастет сквозь меня эта нить, для которой я лишь водовод, а источник вне нас. И тогда я смогу на закате огромного дня сесть на белые камни у входа в свой ласковый склеп и, прикрывши глаза, ощущать, как идет сквозь меня и уходит, не встретив препятствия, смерть».
Спасибо. Теперь, я думаю, нам будет логично обратиться от темы Святой Земли, Средиземноморья, к России, откуда вы родом, из Москвы. В ваших стихах, что мне показалось примечательным, когда вы вспоминаете Россию, вы вспоминаете, как правило, храм. То есть это, опять же, связано с какой-то вот духовной компонентой, очень важной для вас.
Ну, вот удивительным образом, чем дальше я живу вне России, тем спокойнее становлюсь ко всем тем противоречиям, которые я в себе ощущал в своих отношениях с ней когда-то. Примерно в том же самом ключе, о котором я говорил раньше. Оказывается, у человека может быть несколько родин, и в этом нет противоречия. Все это можно соединять между собой. И вот мы сейчас с вами беседуем у метро «Сокол», в квартире моих родителей, где я вырос, которые продолжают жить в Москве. Ну что ж, каждое соответствующее утро я просыпался под звон колоколов Всесоюзной церкви, которая всегда была действующей. И это, естественно, то, что вошло в меня с детства, и то, с чем я привык соотноситься, это родной звук. Я не вижу противоречия, хотя я не являюсь каким-либо конфессиональным человеком. И то же самое, скажем, я сейчас работаю на радио в Иерусалиме. Один из комплексов радио «Голос Израиля» находится рядом с русским подворьем. Из окна моей рабочей комнаты видна через Хромовую гору и мечеть Амара, видна Масличная гора. У меня бывают рассветные смены. Каждое утро, когда это рассветная смена, я вижу рассвет над Масличной горой. Как поднимающаяся такая благословляющая рука эти лучи. Это всегда ладонь оттуда, открывающаяся взглядом. Такое сочетание. И есть родина, и, конечно, эта родина не абстрактна совершенно. Вот есть Сокол, а родился я в Замоскворечье, рос на улице Бахрушиной. И, конечно, это просто тактильное ощущение родины. Вторая родина абсолютно точно так же, как кожа, волосы или запах близкого родного человека, так же Иерусалим. Эти запахи трав, камня, это солнце, к которому ты уже привык, и без него не можешь, как растение. Просто почти всегда есть солнце, и когда легкая пасмурность, ты впадаешь в депрессию. Особый свет, что очень важно. И еще одна родина, которая уже не зависит от географии, это русский язык.
Спасибо. Я хочу, чтобы вы почитали стихи на ту тему, которую мы сейчас затронули.
У меня есть цикл, который называется «Дорога на Гераклион». Не связано, естественно, с Критом, и Гераклион – главный город Крита. И это переживание оказалось достаточно неожиданно. Это переживание отношений с Россией, и с Грецией, со всем вот этим конгломератом ощущений. Я хочу прочитать один из текстов, входящих в этот цикл. Он называется «Остров Спиналонга». «Хорошее место, чтобы глядеть на море. Бетонное кладбище, колонии прокаженных – на острове, где была Венецианская крепость, а затем Османский городок, оставленный турками во время рокировки с греками в начале 20 века. Голая серая площадка с ячейками, как для яиц или для кубиков льда. Моя просьба очевидна, чтобы тело, после прощания с духом, устаревшая любовница с молодым человеком, смотрящим в будущее, рассосалось именно здесь». Под шуршание ящериц, чуть южнее углового бастиона с ласточкиным гнездом для часового и засохшим калом юных американцев, хорошо поужинавших накануне в рыбном ресторане над озером Вагиос-Николаус. Кроме них, загорелые кривые ноги в грязных кроссовках, цветной рюкзачок, кепка козырьком назад, сопение и чудовищно быстрое мельчание в перспективе, здесь появляется мало кто из туристов. Экскурсия рассчитана ровно на час и обратно, на катер до Элунды. Это маленький порт за пазухой залива, старая добрая геометрия, белые квадраты между голубым и зеленым. И какое облегчение! Спокойная греческая церковь осеняет бухту, а не скорпионов хвост минарета. На секунду я даже ощущаю готовность перекреститься, как рыбак, возвращающийся домой на своей моторке по колено в рыбе. В конце концов, все свое атеистическое детство в Москве я просыпался, как они здесь, в греческой провинции, под звон колоколов в ближайшей церкви. Впрочем, я не знаю точно, как надо креститься, параболы руки и формулы пальцев. Но и в иудаизме мне более чем достаточно «Шма Исраэль» и самого себя. Промежуточный финиш. Можно вернуться в Россию и уберечь себя от того, от чего уехал. Для этого существует Греция. На очередном пустынном мысе, над акваторией почти анонимного городка, всего пару раз упоминавшегося у античных историков, сесть на влажном соленом ветру на корточке перед разбитой византийской мозаикой и, пачкая руки светящейся пылью, до ломоты в коленях перебирать камешки и черепки, вернувшись в детство, на развалины Коломенского и Нового Иерусалима. Почти первертная по страстности любовь моей юности, автор «Кувшина» и «Батюшкова», салют тебе от блудного племянника. Нелепо ли набяшет погрузить эллинистическую душу русского слова в тот мир, из которого она появилась? После ухода турок на острове угнездилась последняя в Европе колония прокаженных. 50 лет назад все это выглядело почти так же — окаменевшая средиземноморская улочка, двухэтажные дома с провалившимися перекрытиями, деревянные ставни, свисающие из оконных проемов, как тяжелые окостеневшие крылья морских птиц, рыночная площадь величиной в салон в среднебуржуазной израильской квартире, переулки по склону горы, состоящие из поплывших ступеней и поворотов, упирающихся в головокружение на месте прихожей. Нет, пожалуй, я никогда не признаю смиренного молчания перед лицом смерти, она же будущее. Слушайте, почему вы ничего не делали, когда вас убивало время? Я тот самый, который через несколько поколений хочу знать о вас все, о чем вы говорили друг с другом вот на этом пороге, в час между работой и сном, как вы смотрели, как двигались ваши губы и руки, что и как вы ели, как любили. Средневековые города откровенностью физиологии, наверное, ничем не отличались от советских коммунальных квартир. У меня нет снобизма живущего по отношению к мертвым. Слишком ясно, что мы одно и то же, причем в любую минуту. Мой интерес к вам — это любопытство одного из вас, прилетевшего посмотреть на то, что стало с телом. Задавайте вопросы.
Средиземноморье — родина европейской культуры, культуры эллинско-христианской. О ее кризисе сказано немало. И те стихи, которые мы сегодня слышали, мне кажется, открывают один из путей выхода из этого кризиса. Эти стихи раскрывают красоту православия, являются, как когда-то сказал Мандельштам, глотком высокого горного воздуха христианства. А то, что их автор Александр Бараш не является членом церкви, лишний раз напоминает нам о том, что дух дышит где хочет. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Храни вас Бог.
Thank you.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.